«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня задаем вопросы Тимуру Нигматуллину, финансовому аналитику группы компании «Финам». Тимур, доброе утро.
Доброе утро.
Мы сейчас с вами пытались наметить темы, о которых будем говорить. И я вам сказал, вот представьте, как совпало. Глава ЦБ Набиуллина вчера выступала перед Советом Федерации, а также вчера ее коллега, глава Федеральной резервной системы США, Джанет Йеллен, выступала перед обеими палатами Конгресса в США. Вот две главы ЦБ одновременно в один день выступили. Абсолютно по разным темам они высказывались. Вы сказали, это вообще ничего не значит. По-вашему, позиции Федеральной резервной системы, позиции Центробанка, решения, которые принимают эти ведомства по обе стороны океана, они действительно малозначимы, или то, что проговаривается вслух для широкой публики, это малозначимо? Просто это тема, которая звучала, кстати, и в подъеме вот в только что закончившейся передаче.
Знаете, у глав Центробанка должен быть очень взвешенный подход к риторике.
Да, вот. У них огромные возможности словесных интервенций.
Да. И вот известная фраза Алана Гринспена, одного из предыдущих глав ФРС, она такова, что вот если вы понимаете, о чем я сказал, значит, вы неправильно меня поняли. У него такая риторика была, скажем так, обходная, чтобы избежать влияния на финансовые рынки излишнего, на динамику каких-то котировок активов. И подобная риторика у всех глав ЦБ. Им важно объяснить свою позицию, но максимально снизить влияние на финансовые рынки, чтобы не спровоцировать панику. Я бы не стал сильно вчитываться в эти заявления, гораздо важнее действия. Как будет, какая будет динамика ключевой ставки?
Ну вот конкретно об этом, что Йеллен вчера сказала, ну, попробуем хотя бы дать этому трактовку. Нельзя затягивать с повышением ставки ФРС. И общий вывод аналитиков таков, что в середине лета будет повышение. Ну а следующее повышение будет осенью. Как минимум на один этап повышения в 2017 году сокращаются. То есть были прогнозы, что трижды ставка будет повышаться, сейчас речь идет о том, что дважды будет повышаться.
Да, я думаю, будет не три раза повышена ставка, а два, но очень большая неопределенность, потому что Трамп до сих пор не объявил свою экономическую программу.
Вот, глава ФРС ровно об этом говорит. Слишком рано определять влияние нового курса на экономику. Действительно рано?
Именно так. Потому что Центробанк, он может оказывать существенное влияние на экономику, но если правительство, в данном случае Трамп, который принимает, инициирует законы, которые, может быть, утверждены правительством, если они будут идти вразрез с монетарной политикой, это может доставить очень большие проблемы как экономике США, так и мировой экономике. Поэтому ФРС занимает выжидательную позицию. Но так или иначе, я думаю, ставка будет подниматься, может быть, более плавно, может быть, менее плавно. Избежать повышения ставки сейчас нельзя, потому что рынки, в частности, фондовый рынок США, он находится на исторических максимумах, по сути, это пузырь. Ну, он еще не до конца.
Да, рост продолжается по всем направлениям.
Пузырь, да, но есть явные признаки того, что если его не начать охлаждать, то рано или поздно он лопнет.
Из негативных факторов, на которые внимание было обращено в этом вчерашнем выступлении, напоминаю, я все-таки рискнул привязаться и внимательно почитать, о чем накануне глава ФРС США говорила. Американская промышленность испытывает негативное влияние укрепления доллара. Я верно понимаю, что в современной экономике, получается, никто толком не заинтересован, ну, кроме какой-то совсем герметичной, замкнутой экономической системы, никто не заинтересован в собственной крепкой валюте. Ну, в России так на это смотрят, по крайней мере, финансовые власти, ну, вот финансово-экономические власти, ну, в США, видимо, тоже.
Да, конечно, слабая валюта более выгодна для любой экономики, но я бы не переоценивал эффекты для экономики США. США – это крупнейшая экономика мира по номинальному ВВП. В США очень большое население, и сами по себе размеры экономики таковы, что влияние экспорта и импорта, оно несущественно для этой экономики, ну, по крайней мере, не критично, как для России. Даже если доллар крепкий, все равно в США есть свои заводы, свои производственные мощности, которые производят какую-то продукцию. Им не нужно заботиться об экспортно-импортных операциях. Но скорее это для развивающихся стран с сырьевым уклоном. Важнее плавающий курс национальной валюты, и выгоден им, как правило, слабый курс валюты, чтобы пополнять бюджет и чтобы стимулировать несырьевой экспорт. Для развитых экономик с высоким уровнем ВВП на душу населения, с развитой сферой услуг, наверное, это не критично.
Напоминаю, что мы сейчас беседуем с Тимуром Нигматуллиным. Можете к разговору присоединяться. Телефон для звонков, прямой эфир 7373948, код 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Это наш бот в Телеграме, адресуйтесь к нему. Ну, я начал с заявления главы ФРС. Теперь ее коллега Эльвира Набиуллина накануне, она выступала перед Советом Федерации. Она об укреплении рубля, об ослаблении рубля, кажется, ничего такого судьбоносного не сказала. Она, самое интересное из ее высказываний, это то, что касается глубокой такой закредитованности регионов. Причем она обращает отдельное внимание на то, что особенно велик долг регионов перед банками. То есть регионы могут из бюджета занимать деньги, а могут кредитоваться в коммерческих банках. Долг перед банками у регионов 1 триллион рублей на конец 2016 года. Суммарный долг, это и перед бюджетом, и перед коммерческими банками, это 2,35 триллиона рублей. Ну и Набиуллина высказывается так: магистральный путь — это снижение коммерческих кредитов, финансирование дефицита бюджета регионов. Ну окей, а если регионы отказываются от этого кредитования, как они будут этот дефицит замещать, чем они его будут покрывать?
Я думаю, что слишком переоценивают эту проблему. У регионов небольшой размер долга, если объективно смотреть. По мировым меркам и, собственно, если даже по российским смотреть, соотношение с динамикой, с объемом их доходных частей бюджета, долг небольшой.
2 триллиона.
Ну, а объемы ВРП всех регионов на порядок больше. Здесь проблема в том, что нет возможности контролировать, куда идут эти деньги, с какой эффективностью они идут. Потому что был, допустим, в регионе один губернатор, он занял денег, потратил на какие-то неэффективные проекты, и пришел другой губернатор. То есть нет возможности контролировать, куда идут эти деньги. Если бы они эффективно расходовались, это одно дело. Если они, если деньги занимаются под какие-то социальные, под покрытие социальных
обязательств,
выплат,
проектов,
которые, расходы, которые не являются расходами так называемого инвестиционного типа,
понятно,
то это другое дело. Плюс в России очень дорогой коммерческий долг, то есть высокая процентная ставка, да, больше 10%, делают займы не очень выгодными, и, как правило, занимать имеет смысл только под какие-то конкретные проекты, которые очень важны для региона, и контролировать эти проекты федеральный центр не может. А если регионы будут допускать дефолт, федеральному центру придется давать им денег в виде трансфертов, потому что федеральный центр не может допустить банкротство региона. Это, скажем так,
вот об риски. Об этом и хотелось, ну, я откровенно скажу, об этом и хотелось спекулировать, ну, то есть говорить об этом. Возможно ли банкротство регионов в России, связанное именно с тем, что они активно кредитуются в коммерческих организациях, в коммерческих банках?
Да, конечно, возможно банкротство, технический дефолт. Ну, но да, федеральный центр покроет, произведет трансферт, и регион, который, допустим, даже если допустим технический дефолт, все равно выплатит долги. Проблема в эффективности заимствований. Если бы они делались эффективно, если бы руководство регионов было заинтересовано в том, чтобы тратить эти займы на какие-то эффективные проекты и контролировать вот эти вот денежные потоки, я думаю, проблемы самой по себе не было бы. То, о чем сейчас говорят, высокие расходы по обслуживанию кредитов, это несущественная проблема для регионов.
Но это, возможно, пока несущественная проблема. В перспективе, может быть, это будет единственным способом покрытия того дефицита бюджетов региональных, которые есть. Плюс, ну, имеет, наверное, смысл обратить внимание, федеральный центр, он способствует тому, чтобы банки с энтузиазмом эти кредиты предоставляли, потому что есть федеральная программа докапитализации, если достаточный объем, я не помню конкретную цифру, выдан кредитов, то именно в регионы, то федеральный центр готов докапитализировать банки для вот этих дальнейших операций. Так что всех подталкивают к тому, чтобы брать и брать эти кредиты далее.
Я бы немножко с другой стороны еще взглянул на эту проблему. В России проблема длинных денег. Негде взять длинные деньги. Вот если регион занимает деньги у банка, это не длинные деньги, как правило. Это может быть год, полтора, потому что у банков не длинное фондирование. Они привлекают деньги во вклады, а вклады, как правило, короткие. И для того, чтобы стимулировать развитие фондового рынка, то есть, допустим, рынка облигаций, чтобы на рынке появились длинные деньги, можно использовать регионы для того, чтобы стимулировать развитие этого рынка, чтобы они выпускали облигации.
Ну, они это делают, в общем.
Не очень активно делают, к сожалению, но я думаю, это важный элемент развития финансового рынка в России был. Был бы, потому что сейчас ставки по вкладам низкие, и население, и некоторые банки заинтересованы в том, чтобы регионы размещали облигации, а регионы не спешат этого делать. Они занимают в долг у государственных банков, да. Рынок не развивается, хотя спрос на это есть.
Но регионы отказываются от этого, потому что, ну, просто технически не готовы обслуживать эту операцию. Почему они этого не делают?
Как правило, заимствование в виде облигаций, ну, с определенной суммы, оно дешевле, чем заимствование в банках. Ну, конечно, да. Менее выгодно, чем бесплатный, условно бесплатный займ у Минфина, но тем не менее. И для меня загадка, почему регионы не размещают облигации так активно, как раньше. Тем более облигации всегда можно рефинансировать, выкупить с рынка, выпустить, когда ставки будут более низкие. С этой точки зрения даже проще, чем с займами у банков, тем более долгосрочными.
Что ж, я, может быть, и напрасно вел нас в сторону этого разговора о закредитованности регионов, потому что публика, судя по сообщениям в Телеграме и на СМС-портале, хочет говорить о валюте. Ну, давайте, пожалуйста, присоединяйтесь. 7373-94,8, телефон прямого эфира, СМС-портал, +7 925 48 94,8. Говорит МСК-бот, наш бот в Телеграме. Александр спрашивает, как, по-вашему, долго еще будет длиться явление кэрри-трейда на нашем финансовом рынке, и остановит ли его снижение ставки ЦБ? Ведь с такой ставкой и таким валютным курсом все наши попытки импортозаместиться обречены на провал. Ну, тут много тем сведено в одну. Как долго спекулянты будут нашим рынком еще интересоваться?
Ну, давайте расскажу, как это работает. Почему укрепляется рубль? На рынке сложилась очень интересная ситуация. Мы о ней, кстати, говорили еще в конце прошлого года. Почему мы ожидали, что доллар ослабнет до 54 рублей к концу 2017 года? Потому что сложилась определенная ситуация. С одной стороны, ОПЕК и страны, которые присоединились, они заморозили добычу. Ну вот, не буду вдаваться в глубокие подробности. Если добыча заморожена, то нефть будет торговаться чуть выше уровня себестоимости, $55 за баррель. Скорее всего, заморозка будет продлена до конца 2017 года. То есть нефть, во-первых, снизится волатильность по нефти, во-вторых, она будет стоить около $50-$55 за баррель. То есть ключевой такой фактор для российской валюты, как нефть, он будет относительно легко прогнозируем и стабилен. Далее. Сейчас наблюдается, с одной стороны, высокая ключевая ставка Центробанка, с другой стороны, есть ожидание, что эта ставка будет снижаться. Теперь как думает иностранный инвестор? Он видит, что ключевой фактор для российской валюты, нефть, относительно стабилен и легко прогнозируем. Также он видит высокую ставку и ожидание, что она будет снижаться. Инвестор приходит на российский рынок, покупает облигации, допустим, гособлигации, и сидит в них. Он получает, во-первых, высокую ставку, около 10%. Это очень много по мировым меркам при достаточно низких рисках по мировым меркам, сидит в этой облигации, получает купоны и плюс получает рост курсовой стоимости, потому что ставка-то будет снижаться, и облигации постепенно переоцениваются в сторону повышения. Двойная доходность. А валютные риски он почти не несет, потому что нефть стабильна, и прогнозы таковы, что она будет стабильна. И еще фактор снижения инфляции играет свою роль, потому что чем ниже инфляция, тем ниже волатильность по курсу рубля. Это очень интересная идея для инвесторов иностранных, в том числе, наверное, и для части российских инвесторов, поэтому такой устойчивый приток капитала на российский рынок.
Но почему такая уверенность у инвесторов, ну вот, видимо, и у вас, как у аналитика, в этих сигналах? Что заставляет нас думать, что Центробанк будет снижать ставку?
Центробанк не снижает или повышает ставку, когда ему захочется. Центробанк, ну, в нашем случае, он таргетирует инфляцию.
Да, есть такая идея.
Он устанавливает ставку в соответствии с потребностями экономики, чтобы приблизить инфляцию к 4%. Да. Сейчас инфляция, если в пересчете на годовую смотреть, около 5%. И траектория ее такова, что она, ну, скорее всего, с очень высокой вероятностью будет 4 к концу года. В подобной ситуации, если Центробанк не будет снижать ставку, это может привести к рецессии. То есть он излишне будет охлаждать экономику без особой на то нужды. Поскольку это нерационально для Центробанка, какой смысл охлаждать экономику без надобности?
Но есть и другой интерес Центробанка. Учитывая, что значительная часть поступлений в бюджет – это сырьевой экспорт за валюту, Центробанк заинтересован в том, чтобы вот конкретно в этой области он заинтересован в том, чтобы рубль был слабее, разве нет?
Еще одна причина, чтобы снизить ставку, потому что чем ниже ставка, тем меньше поддержка национальной валюты, потому что снижаются ставки в экономике, и рублевые активы менее привлекательны.
Обратная логика. Для того, чтобы ослабить национальную валюту, опять же, имеет смысл снижать ставку.
Ну, это не основная задача, это побочный эффект, но при прочих равных, да.
7373948, это наш прямой эфир, пожалуйста, присоединяйтесь к разговору, дозванивайтесь. Я только вот еще обращу внимание на то, о чем все-таки Александр Фельдман спросил, его большое сообщение я цитировал. Когда эти спекулянты, для которых все так благополучно и так понятно, когда им станет понятно, что пора уходить?
Я думаю, что к середине следующего года примерно. Ну, основные риски, они связаны с выборами президента у нас.
Ну, да.
А без этого фактора, я думаю, что эффект вот этот механизм, который будет способствовать привлечению капитала из-за высоких процентных ставок и ожидания снижения, он будет действовать где-то до конца 2017, может быть, до середины 2018 года. Но я бы не прогнозировал стабильный вот этот вот тренд на укрепление рубля. Есть сезонные факторы. Вот в частности, ожидается ослабление между первым кварталом и вторым кварталом просто из-за сезонности платежей по внешнему долгу, из-за прочих факторов. Но в среднесрочной перспективе, на горизонте полутора лет, я думаю, тренд на укрепление рубля сохранится.
И среди прочих факторов, которые вселяют такую уверенность в спекулянтов, вы не упомянули о наращивании добычи в США и вообще вот сам факт присутствия США, и, как мы ранее сказали, пока все-таки существенную непредсказуемость действий в экономической области новой администрации в США. Вот это как-то серьезно влияет на ожидания?
Я думаю, добыча в США несущественно влияет. Я думаю, что спрос на нефть, рост спроса на нефть из-за ускорения темпов роста мировой экономики, в основном за счет Индии, он нивелирует рост добычи в США. То есть ОПЕК, заморозив добычу, точнее, сократив добычу, он нивелировал переизбыток нефти на мировом рынке. И, ну, как любой сырьевой рынок, если на нем исчезает переизбыток, котировки актива приближаются к себестоимости производства.
Коротко, США интересно входить вот на рынок в этом его состоянии с еще большими объемами?
Да, интересно, но это будет достаточно плавный процесс, и весь переизбыток съест этот рост экономики за счет развивающихся стран. Сейчас Всемирный банк, МВФ пересматривают темпы роста мировой экономики в сторону повышения, а это прямая зависимость с ростом потребления нефти.
Что ж, переходим к звонкам вашим. 7373948, это наш прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. Знаете, у меня вопрос такой. Вот прежде, в том числе ваш эксперт Нигматуллин, нам все время проводили разные курсы, говорили, и, ну, то есть рекламировали на разных сайтах, на разных форумах. Покупайте доллары, покупайте доллары. Теперь, когда очевидно, что пришли спекулянты, которые покупают рубль, потом они его сольют, и как бы будет 100. Теперь они нам, давайте поиграйте. То же самое. То есть, по сути дела, они с задним умом крепки.
Вот. Спасибо. Тимур, вы где-нибудь кого-нибудь призывали? Покупайте доллары, покупайте доллары.
Ну да, призывал в середине 2015 года, как раз перед валютной паникой. Специальный ресерч делали, и, как показала практика, были правы.
Но если из нынешнего положения исходить, сейчас имеет смысл все равно покупать доллары сейчас, чтобы...
А для чего и кому покупать?
Судя по всему, рядовому гражданину, который не участвует в каких-то глобальных играх финансовых, вот просто для того, чтобы даже не на счете на собственном, а просто вот живыми бумажками дома их держать.
Я думаю, что рядовому гражданину стоит с учетом требований к риску и доходности у рядового гражданина в среднем положить деньги во вклад и покупать валюту только под какие-то прогнозируемые валютные расходы, допустим, поездку за рубеж или покупку, допустим, импортного телефона, чтобы снизить валютные риски. Зачем спекулировать на валюте, если вы недостаточно хорошо разбираетесь в этом вопросе? Достаточно сложно.
Ну, большое просто искушение человеческое.
Лучше купить облигации, получить, тем более открыть, вот сейчас есть индивидуальный инвестиционный счет, вычет 13% получить налоговый, получить свою доходность в два раза выше, чем по банковскому вкладу. Зачем вот эти вот брать на себя большие риски, тем более, если вы к ним не готовы?
Псковский пишет, а доллар повысится, как только большая часть населения его сдаст. Ну, а кстати, вот наблюдая за этим общим трендом, просто наблюдая за цифрами, доллар становится дешевле день ото дня. Наблюдается тенденция вот такая, что, опять же, тот рядовой гражданин, которого мы упоминали, что он сдает эту свою валюту в ожидании, что ох, дальше доллар будет еще дешевле, он потеряет. Есть такое?
Да, есть статистика Центробанка, спрос на валюту у населения, и действительно наблюдается, что несут вот эти вот доллары, купленные по 80 рублей, сейчас в обменнике. Ну, такова уж, такой уж спрос у нас на валюту неадекватный и спрос на рубли. У нас любят спекулировать, а валютный рынок, он для того, чтобы на нем хеджироваться, то есть неправильно, есть неправильное понимание финансовых рынков. Если хотите заработать с относительно высокими рисками, лучше купить акции или иностранные акции, если они торгуются в валюте. Если хотите заработать с меньшими рисками, лучше купить облигации. Зачем спекулировать на валюте? Это достаточно узкий сегмент.
Но вы чуть ранее сказали, что вот зачем ввязываться в эти спекуляции валютные, если вы недостаточно компетентны, недостаточно информированы. Но иметь дело с облигациями, с бумагами, нужно, наверное, еще более серьезной компетенцией обладать, нет?
На мой взгляд, прогноз по курсам валют и спекуляции на этом рынке раза в два или в три сложнее, чем работа на фондовом рынке, то есть с облигациями и с акциями.
Крестфолен пишет, рядовому гражданину можно расслабиться, банки заберут свой процент, вы в любом случае потеряете. Лучший вклад – бизнес и знания. У нас скоро уже начинается информационный выпуск, поэтому далее вопросы от вас будем только читать на протяжении ближайших 5 минут. Пишите их, присылайте на смс-портал +7 925 48 94 8, либо в Telegram говорит МСК-бот. Напоминаю, мы беседуем с финансовым аналитиком группы компании «Финам» Тимуром Нигматуллиным. Вернемся через несколько минут.
Хороший вопрос.
Продолжаем разговор с Тимуром Нигматуллиным, финансовым аналитиком группы компании «Финам». В предыдущую получасовку был введен такой термин или образ, не самый, наверное, обаятельный, рядовой гражданин, и как ему обращаться либо с валютой, либо с ценными бумагами. Об этом у нас был разговор, слушатели подключились. Юрий уточняет, что вообще речь не о спекуляции, а о сохранении небольших денег вот этого рядового гражданина. А облигации под 5% годовых оставьте вообще себе. Ну вот, если не спекулировать, если не рассчитывать на заработок, а просто хотя бы сохранить имеющиеся. Вот Юрий считает, что можно и валютой обойтись, а облигации под 5% неинтересно.
Ну вот смотрите, допустим, вот вернемся на полтора года назад. Сколько там рубль стоит, доллар стоит 70 рублей. Вы покупаете валюту и сохраняете в ней. Допустим, даже под 1%, если повезет, если вы не наличку храните. За это время... Из-за гигантских валютных рисков вы теряете там, четверть от своего капитала, потому что рубль за это время укрепляется. Какой смысл хранить в валюте все свои сбережения, если вы принимаете на себя гигантский валютный риск, если у вас большинство расходов в рублях?
Но ситуация, когда валюта, когда евро и доллар так дешевеют, это настолько... нетипично, наверное. Когда мы последний раз наблюдали такое падение курсов доллара и евро? Вот то, что происходит сейчас, это скорее ведь экзотика.
Да.
Ну и пока, как кажется, ощущение, что это вот экзотическая ситуация временная. Вы сами говорили, что когда-то период этот закончится, и спекулянты будут уходить. Ну вот люди просто рассчитывают, исходя из календаря. Но сейчас год вот проживем с таким курсом. Но велика уверенность, что через полтора-два года курс снова вверх пойдет.
Так, я думаю, стоит немножко по-другому объяснить. Хранить деньги стоит в активах. Даже если это валютный актив, главное, чтобы он работал. Долларовые облигации, долларовые акции,
так,
долларовые активы.
Юрий же говорит о том, не о том, что хочется заработать, хочется сохранить имеющиеся. А в этой ситуации вот, пускать в какие-то обороты, в какую-то работу... Обязательно ли?
Нельзя сохранить. Сохранить – это значит нулевые риски, допустим. Не существует таких инструментов с нулевыми рисками, даже в банке. Нужно всегда принимать на себя какой-то риск, когда сохраняете или покупаете активы. Нужно с этим смириться. И в зависимости от величины этого риска вы получите определенный уровень доходности. Плюс есть еще курсовые риски. Поэтому если вы купите хороший актив – но эта валюта, в которой номинирован этот актив, будет ослабляться, вы еще и убыток понесете. Поэтому, во-первых, нужно искать хороший актив, во-вторых, контролировать валютные риски.
Переводить из одного актива в другой?
Диверсификация – хороший способ избежать значительной части рисков. То есть купить несколько видов активов, и эти активы должны быть в разных валютах. Рублевые, долларовые, какие вам ближе. То есть, если хотите сохранить, снизить максимальные риски, то нужно диверсификацию делать по активам, по валютам.
Сразу несколько слушателей спрашивают, не знаю, готовы ли вы к такой консультации, 97-й, где, какие облигации покупать, 26-й, какие облигации покупать, ну и далее в таком духе.
Какие облигации покупать, я думаю, достаточно сложно будет объяснить. Если вы не занимаетесь инвестициями профессионально, то вам стоит купить какой-то специальный продукт, который уже включает в себя пакет облигаций. Как правило, за небольшой процент, там считанные доли процента, специальные фонды покупают облигации, делают из них
пакеты,
какой-то пакет,
предлагают.
Да. И там риски, которые вы несете, связанные с какой-то одной облигацией, они существенно снижаются, потому что их просто больше в одном пакете разных эмитентов или разных выпусков гособлигаций. Есть ETF-фонды, есть ПИФы,
да.
У которых есть за небольшой процент пакетирование облигаций.
Но есть либо точная сводка, либо представление о том, как много граждан вовлечены вот в покупку таких бумаг в России?
Очень мало. В России около миллиона инвесторов, у кого есть хоть какие-то инвестиции, ПИФы, фонды, хотя бы когда-то был открыт счет, и всего около 150 тысяч активных инвесторов, у которых сделки раз в месяц проходят. То есть это... Очень-очень мало. Это было связано с тем, что до сих пор, потому что ставки по вкладам были очень высокие, и все хранили деньги во вкладах, ну или в недвижимости.
Ну вот вы рассуждаете скорее о том, кого мы зовем рядовым гражданином, но при этом подразумевается, что у него капитал, ну, такой заметный, по крайней мере, для него самого и окружающих. Слушатель 69-й описывает свою ситуацию бытовую. «Имею возможность откладывать 1000 рублей в месяц. Тогда только доллар. Хотя я предпочитаю в евро». То есть вот оперируя такими суммами, ну, какие уж тут ценные бумаги. Поэтому люди...
Да, согласен. Для того, чтобы заработать, нужно определенный входной капитал иметь. Потому да. что... Интересные инструменты, они, если купить их на небольшие деньги, они достаточно дорогие, ну, комиссии брокерам и так далее. Как правило, в России инвестировать на фондовом рынке имеет смысл от 100 тысяч рублей, а лучше от 200.
Да, но вы же осознаете, что очень... Не широкий слой граждан Российской Федерации могут себе такое позволить.
Нет, почему? Очень многие могут себе позволить. У нас примерно 20% населения активно инвестирует, но инвестирует не туда, в банки, в недвижимость, а там ставки доходности снижаются. И вот сейчас уже начался этот процесс перехода от привычных активов из банков, угу. банковские вклады из недвижимости на фондовый рынок, как это во всех, в общем-то, странах происходило, когда снижалась инфляция.
Напоминаю, мы с Тимуром Нигматуллиным беседуем, и есть к вам совсем простой и прямой вопрос. Тимур, допустим, у вас 1 миллион долларов. Куда бы вы вложили эти деньги для пассивного дохода 15-20% с минимальными рисками? Ну, возможно, за такие консультации, может, где-то кто-то кому-то платит, но...
Да я бы за 20%... Готовы порассуждать. За 20% долларового дохода, не знаю, душу продал бы дьяволу. 20% – это очень много. Это, угу. Если вы такую доходность найдете в долларах, вы примете на себя очень большой риск. Это действительно очень много. Это за 10 лет вы, если 20% доходности, ну, если грубо посчитать, я думаю, в 6 раз сумму увеличите за 10 лет. Это очень высокий риск, если вам такую доходность предлагают. Хорошая доходность в долларах – это процентов 5. В рублях – это процентов 10, может быть, 13. Я бы не гнался за такими доходами.
Конторы, которые формируют пакеты, вот эти инвестиционные, которые вы описывали, они в своем предложении примерную доходность вот пакета по сумме тоже предлагают, да? То есть вы выбираете пакет, исходя из того, что вот там и это тоже указано. Примерная доходность за какой-то срок такова.
Ну, не у всех активов можно это посчитать. Uh-huh. Допустим, у акций это очень сложно сделать, а фонды, по-моему, даже по закону не могут по пакетам акций делать такие прогнозы. Но вот по облигациям это вполне допустимо, потому что по облигациям есть определенный поток, денежный поток в виде купонов, есть ожидания по процентным ставкам. Как бы доходность от того, что вы покупаете облигацию, она, во-первых, за счет купона, допустим, раз в полгода, uh-huh. и за счет того, что сама облигация может подорожать. Если ставки вырастут, то и облигация подорожает, то есть как бы двойная доходность. То есть в этом случае прогнозировать доходность проще.
Публика переключается на такие свои бытовые вопросы, не знаю, насколько вы готовы на них отвечать. Была запланирована поездка через 3 месяца, Фокин пишет, чтобы снизить риски, взял валюту заранее. В итоге потерял уже на каждом долларе 5-6 рублей. Сейчас имеет смысл докупить еще доллары, которые стали дешевле?
Ну, если вы купили валюту, которая полностью покрывает ваши предстоящие расходы, зачем вам еще покупать валюту? Вы купили валюту для того, чтобы снизить риски поездки, чтобы 100% уехать, когда вы возьмете отпуск. А эти риски вы для себя снизили и заплатили за эту цену, вот эти вот курсовые риски. Uh-huh. А теперь представьте, что вы купили, не купили бы доллары, а рубль ослаб бы в 2 раза, и вы бы не поехали в отпуск. То есть вы заплатили...
То есть вы принимали решение адекватное моменту и...
Цену за страховку заплатили.
В общем, своей цели вы, по сути, добились. То есть да. если вы не рассчитывали заработать на этом хоть что-то. 7373948, давайте вслух с вами теперь беседовать. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро. Алексей беспокоит. А скажите, вот этот Асонух, там ряд Демур и еще ряд экономистов прогнозируют к маю... рубль 100 рублей за доллар, а вы как бы отвергаете, я судя по вашему диалогу, эту тему. Вы не могли бы прокомментировать вообще такие вот жуткие прогнозы? Спасибо.
У нас, когда мы делаем прогнозы, есть определенная модель. В этой модели, ну, каждый раз меняется, немножко меняется набор факторов, но, в общем-то, каких-то существенных таких изменений обычно не происходит. Mm-hmm. И если делается какой-то экстравагантный прогноз, там, 200 рублей за доллар через полгода, там явно какие-то, ну, странные вводные в эту модель добавляются, что, не знаю, США обанкротится и распадется на несколько отдельных стран или что-то такое.
Но зачем это делается?
Я не знаю, зачем это делается. Я говорю о том, что в базовом сценарии при использовании вот наших факторов нет перспективы ослабления рубля до таких уровней. Мы будем в ближайшие месяцы пересматривать прогноз до конца года. Сейчас прогноз по паре доллар-рубль к концу года 54 рубля. Мы еще делали в конце предыдущего. 100 рублей за доллар – это слишком много. Факторов для такого прогноза нет, сейчас объективных. Нет. И мне непонятно, как эти прогнозы делаются. Может быть, это не расчеты, может быть, это, что называется, пальцем в небо.
Интуиция. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло,
добрый
в эфире,
день.
Да.
А вот вопрос по поводу вложения денег именно в активы. А как подходить, ну, то есть, если есть доллары, хочется купить, ну, курс доллара, он меняется, да, допустим, со временем, растет, падает. С другой стороны, курс акций, ну, котировки акций на биржах то же самое, растут, падают. Соответственно, как подходить к этому, ну, к покупке активов именно в долларах?
Ну, изменение курса доллара как еще один фактор изменения курса активов.
Вот. Если вы купите российские акции и, допустим, они подорожают на 10%, а за это время еще и рубль укрепится к доллару на 10%,
то вы
в долларах
молодец.
Получите 20%. Но можете и не получить. Доллар может ослабнуть, рубль может ослабнуть к доллару, и вы получите ноль. Это валютные риски. Их несут все инвесторы. Даже если вы не инвестируете, вы их несете, потому что если рубль ослабнет, то инфляция вырастет. Просто смиритесь с этим, и для того, чтобы снизить эти риски, как я уже сказал, нужно, ну, наиболее распространенный способ, есть несколько способов, наиболее распространенный – это диверсификация, купить активы в разных валютах. Лучше покупать активы в перспективных странах. Вот сейчас самая горячая, как бы, история – это Индия. Индия – это новый Китай. И сейчас, если вы хотите там на 10 лет инвестировать, лучше купить активы в Индии. Но если вы хотите широко диверсифицировать, можно и в долларах держать, и в рублях, и в евро. Естественно, вы понесете какие-то потери, связанные с конвертацией, потому что чем меньше доля, чем на меньше доля разобьете, тем дороже их будет покупать эти активы и так далее. Плюс не все страны, не все активы, они имеют существенный потенциал роста. То есть, если вы купите активы в развитой стране, естественно, там норма доходности низкая, но вы зато получите меньше риски.
26-й спрашивает, а почему ТВ не рекламирует облигации, ценные бумаги?
Я думаю, к этому придем. До вот последние 10 лет российский фондовый рынок, он был в боковике, ну, то есть, ничего не росло. И поэтому инвесторы, частные инвесторы, они делали вполне логичный вывод, что стоит покупать недвижимость, недвижимость очень хорошо дорожала, или, допустим, инвестировать во вклады, потому что ставки по вкладам, они были двузначные. Но сейчас как бы мир меняется, снижается инфляция, вслед за ней ключевая ставка, вводятся налоги на недвижимость.
И тому самому гражданину будут активнее предлагать
Это как бы обычная история. Во многих странах так происходило, которые переходили к таргетированию инфляции. Когда инфляция снижалась от вкладов, от недвижимости,
люди
многие,
переходили,
не все, но многие переходили на фондовый рынок.
Слушайте, мы сейчас говорим о каких-то вопросах вас персонально интересующих, я имею в виду слушателей. Есть большая вчерашняя новость, это публикация в «Ведомостях», хотелось бы это обсудить. Как будто бы это личная идея министра Орешкина есть такое предложение, оно только обсуждается, о том, чтобы сократить страховые взносы, которые платит работодатель, может быть, даже вообще от них отказаться, но для того, чтобы компенсировать выпадающие поступления в бюджет, повысить НДС для этого. Вот, собственно, вся идея в кратком изложении. Там разные предлагаются или публикуются ведомостями соотношения этих сокращений, то есть там взносы сократить на столько-то процентов, НДС поднять на столько-то. Цель проводимых, предлагаемых изменений – это выведение из темного или серого сектора ряда предпринимателей. Ну, а какой еще прок от этого может быть? Как вы вообще в перспективе оцениваете эту идею? Она пока обсуждается, но, может быть, будет запущена.
Ну, в целом, в нынешнем виде скорее отрицательно отношусь. Здесь несколько аспектов есть. Ну, во-первых, хотят снизить нагрузку на предприятие с точки зрения стоимости сотрудников. То есть у нас есть, помимо зарплаты сотрудникам, большие расходы по социальным взносам и так далее. То есть невыгодно компаниям в России нанимать дорогих сотрудников, потому что придется платить за них большие социальные взносы и так далее. А для того, чтобы конкурировать на мировом рынке в наиболее перспективных отраслях, ну, допустим, в IT-сфере, нужны высокооплачиваемые рабочие места. И таким способом, сокращая социальные взносы в пользу повышения НДС, правительство в теории может способствовать созданию высокооплачиваемых рабочих мест, то есть не будет вот этой утечки мозгов из-за
В общем, зарплат. Идея в том, да, чтобы повысить вот те зарплаты, те живые деньги, которые люди на руки получают, работая в организации.
Но как бы есть и негативные стороны подобных предложений. Во-первых, вот по тем расчетам, что я видел, в любом случае потеряет федеральный бюджет от 100 до 500 миллиардов рублей в доходной части, это раз. Во-вторых, может резко вырасти инфляция.
Из-за повышения НДС,
конечно,
это очевидно.
Конечно, инфляционный шок будет поменьше того, что мы наблюдали, вот, когда была первая девальвация рубля, но он будет существенный тоже, потому что повышение НДС – это очень инфляционный фактор. А что значит повышение инфляции? Значит, реальные доходы в среднем у домохозяйств, они упадут. Плюс, опять же, в среднем по зарплатам, скорее всего, не произойдет повышение. Некоторые компании будут нанимать больше высокооплачиваемых специалистов, но в среднем повышение зарплат не произойдет, потому что социальные взносы платит работодатель. Если он их будет платить меньше, он не повысит вам зарплату, он просто будет меньше тратить на... Меньше будет расходов.
Ну да, это противоречит той идиллической картине, с которой вы начали, что вот в случае, если работодатель избавлен от необходимости платить взносы, зарплаты растут. Ну вот не будут, скорее всего.
Ну, будут, но у небольшой части и в долгосрочной перспективе.
Смотрите, а как вам такая логика, что вот эти социальные взносы, сборы по ним, они не так велики, в том числе потому, что вот именно их избегают работодатели, а НДС собирается, ну, более-менее стабильно и хорошо. Просто вот раз умеем собирать НДС, ну, давайте вот здесь собирать. Это то, что касается наполнения бюджета за счет налогов.
НДС не очень хороший налог сам по себе, потому что чем больше НДС, тем больше охлаждается экономика. Потому что НДС – это налог на потребление. И причем чем больше добавленная стоимость у компании, тем хуже, тем сильнее негативный эффект уплаты НДС. Это очень такой хороший налог для пополнения бюджета, но он негативно влияет на экономический рост. Ну и плюс НДС, он инфляционный налог, как я уже сказал, и плюс это налог на потребление. Чем больше НДС, тем дороже товары, и, в общем, это невыгодно домохозяйствам. Но есть еще такой аспект, что повышение НДС, оно, в принципе, наверное, возможно за счет каких-то сегментов. У нас НДС, есть разные ставки НДС для разных товаров. Можно оставить максимальную ставку прежней, а повысить НДС на определенные виды товаров. Там, по-моему, на книги у нас нулевой НДС, что-то такое. То есть есть какие-то нюансы, которые позволяют решить эту задачу, Но я бы в любом случае очень осторожно подходил к повышению НДС. Это плохой налог, тем более, если мы хотим, чтобы темпы роста экономики были хотя бы на уровне мировых.
У нас остается 5 минут на разговор. Слушаем вас. 7373948. Телефон для звонков в прямой эфир. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Добрый. Константин Ефимович, народный адвокат.
Здравствуйте.
Будьте любезны, ваш гость отметил, что федеральный центр не может или не контролирует денежные потоки кредитные, которые идут в
Алло. Связь, к сожалению, прервалась. Вы не угадываете, о чем слушатель пытался нам напомнить. Возможно, это самое начало нашего разговора. Извините, попробуйте, может, перезвонить чуть позже. Вернемся к беседе с вами. Здравствуйте, сейчас вас слушаем.
Добрый день.
Да.
Во-первых, большое спасибо ведущему.
Тише приемник, пожалуйста.
За приглашение весьма квалифицированного товарища, который отвечает на эти вопросы. Компания «Финам» вообще это хорошая компания.
К вопросу, пожалуйста.
И второй вопрос. Вот скажите, пожалуйста, когда власти и некоторые эксперты говорят, что ослабление рубля – это хорошо. Но ведь сильный рубль позволяет перевооружать нашу промышленность, которая сильно отстала. Основные фонды деградированы. И вообще-то России нужен сильный рубль, чтобы перевооружиться.
Спасибо.
Да, это известный такой момент, но здесь неправильный общий подход к проблеме. Важен не сильный или слабый рубль, а важен баланс интересов, важен плавающий рубль, чтобы, с одной стороны, население, которому выгоден крепкий рубль, могло покупать товары импортные, с другой стороны, компанию,
которым... Опять, идиллическая картина. Этот баланс должен кто искать?
Рынок, чтобы вот эти разноправленные вектора, они сошлись в одной точке. И сейчас за счет плавающего курса рубля это и произошло. Если рыночный баланс смещен, из-за чего бы то ни было, допустим, Центробанк совершает валютные интервенции, то кто-то проигрывает больше от этого, кто-то выигрывает. А когда рынок определяет курс, вот эти интересы, они пересекаются в одной точке. Плюс, это очень важный момент, плавающий курс позволяет таргетировать инфляцию. Если курс не плавающий, никогда не добиться низкой инфляции, а без низкой инфляции не выйти из ловушки среднего дохода. Вот нельзя вырасти выше определенного уровня по ВВП на душу населения.
Я правильно понимаю, что для того, чтобы экономика успешно развивалась, нужно, чтобы как можно больше событий происходило? И событий, инициированных центробанков, событий, инициированных теми или иными рынками. То есть как можно больше должно каких-то свершений происходить, потому что, исходя из того, что вы описываете, если это будет очень эпизодически происходить на каком-то кратком периоде времени, а потом будет некое затишье вообще по всем возможным направлениям работы и развития экономики, то это не будет никакого эффекта иметь.
Нет, важна стратегия, чтобы была реализация, последовательная стратегия. Для того, чтобы ускорить темпы экономического роста, в нашем случае нужна низкая инфляция, плавающий курс рубля и открытый счет капитала, чтобы можно было выводить и заводить капитал. Этого добились, и я думаю, что постепенно темпы экономического роста, если не будет каких-то там геополитических событий, они будут выше, чем в среднем по мировой экономике.
Есть суммарный прогноз до 2023 года. Сегодня его публикует «Коммерсант». Сейчас я попробую открыть эту публикацию. Ну, речь о том, что до 2023 года не приходится ожидать роста более 2% ежегодно экономики российской.
Я с большим уважением отношусь к прогнозам Центробанка, но это исторически один из наиболее консервативных прогнозистов на российском рынке. Самые консервативные прогнозы делает Центробанк, поэтому нужно делать на это поправку. А самые оптимистичные, естественно, Минэкономразвитие. Поэтому, наверное, истина где-то посередине.
А Минэконом, в свою очередь, на что рассчитывает?
Я не помню, но предположу, что выше, чем Центробанк.
Что ж, спасибо за эту беседу. К сожалению, времени у нас уже не остается. Напоминаю, мы беседовали с Тимуром Нигматуллиным. Ждем вас снова. Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик группы компаний «Финам». Спасибо.